Но мало-помалу станут просвещаться познанием Бога и веры христианской. Видите, сколько способов для нашего Богопознания. Если бы мы употребляли эти способы, а употребить их непременно нужно, то хорошо бы знали Бога, были бы благоговейнее, жили благочестивее и добродетельнее. Почитание Бога. От Богопознания зависит и Богопочтение, которое по всей истине подобает Богу, которого требует сам Бог. «Да не будут у тебя иные боги, кроме меня». Если бы люди знали истинного Бога, то бы чтили его. А то, что они делали, забыли Бога, оставили его, измыслили себе других ложных богов и воздали им честь, подобающую единому истинному Богу. Поэтому Господь Бог и дал заповедь народу израильскому не только знать его единого, но и воздавать божескую честь ему, единому. Можно подумать, что заповедь почитать единого истинного Бога не относится к нам. Мы, как христиане, без того знаем и почитаем единого истинного Бога, и у нас нет богов, как было у язычников. Но мы можем оставлять единого истинного Бога и честь и силу, принадлежащие единому истинному Богу, относить к другим. Как это? Мы не думаем, что между христианами нашелся такой безумный, который бы стал отвергать бытие Божие, который бы сказал «нет Бога». Но ежели мы не видим Бога в природе, ежели происходящее в мире и с нами относим только к своим вторым причинам или еще хуже к случаю, ежели всего для себя ожидаем от себя и от своих сил и действий, не отнимаем ли тогда чести и славы у Бога, который, как учит Слово Божие и вера христианская, о всем промышляет, всем располагает и всем управляет? Если мы опять верим гаданиям, ворожбе и несуверно разбираем дни, встречи и другие замечания, и им приписываем значение и силу, не отнимаем ли тогда чести и силы у Бога, хранителя и покровителя нашего? Ежели мы любим отца и мать, или детей, или мужа и муж жену, и жена мужа более Бога, ежели мы прилепляемся к земному и мирскому более Творца, не отнимаем ли мы тогда чести у Бога, которого должны любить более всего? Ежели мы возлагаем надежду не на Бога, а на людей, хотя бы они были великие и сильные, или стараемся угождать другим с нарушением долга и совести, не оскорбляем ли тогда Бога, на которого единого должны всегда уповать и которому единому служить? Ежели мы по лености или рассеянности пренебрежем и домашнюю, и церковную молитвою, не оскорбляем ли тогда Бога, которому всегда и от всех подобает слава, честь и поклонение? Если бы кто из страха человеческого или для мирских выгод, или по своему заблуждению отступил от веры христианской или от православной церкви и уклонился в какую-нибудь ересь или раскол, не оскорбил ли бы таковой единого истинного Бога, которого должен чтить и призывать воистине, и которому должен быть верным до смерти? Так можно и христианам оставлять Бога и честь, принадлежащую единому Богу, переносить на другие предметы, отнимая оную у Бога. Как мы можем исполнять первую заповедь Божию? Что должны делать для засвидетельствования нашего почтения Богу? Должны веровать в Бога, веровать так, как учит нас православная церковь, отнюдь не вдаваясь ни в какие человеческие мудрования и не увлекаясь голосом учителей, не призванных и не освященных. Должны ходить перед Богом, то есть представлять себя в присутствии Божьем, держать себя благоговейно и благочинно, как бы перед лицом самого Бога. Потому что Бог действительно всегда с нами и видит не только дела, но и помышления наши. Должны бояться Бога не как рабы, а как дети, опасаясь прогневлять Его худыми делами. Должны надеяться на Бога, который, как всемогущий и всеблагий, не оставит ни в каком случае нас без своей помощи. Должны любить Бога всей душой и всем сердцем, как нашего Творца, Промыслителя и Спасителя. Должны повиноваться Богу, исполняя Его божественные законы и во всем предавая себя в Его святую волю. Должны в молитвах призывать Бога, прославлять Его, благодарить Его и поклоняться Ему. Должны служить Богу как высочайшему существу, и для этого ходить в храм Божий, участвовать в церковном богослужении, возжигать свечи, воскурять фимиам перед святыми изображениями Бога и Его святых. Должны всегда и во всем показывать себя истинными и православными христианами, хотя бы довелось за это переносить презрение и порицание, хотя бы даже надлежало претерпеть мучение и смерть. Таково должно быть от нас почтение Богу. И такая слава, честь и поклонение подобает единому в Троицу славимому Богу Отцу и Сыну и Святому Духу. «Да не будут у тебя иные боги, кроме меня», — сказал Господь. Первая заповедь не противоречит почитанию святых ангелов и угодников Божьих. Не подумал бы кто из нас, что мы ни одного Бога почитаем и ни одному Богу служим, потому что чтим и Божью Матерь, и ангелов, и святых угодников, и также поклоняемся им. Нет, не так же. Слышите, как мы взываем молитву Господу Богу? Господи, помилуй, спаси нас, Господи. А так ли молимся святым? К Матери Господа нашего Иисуса Христа мы не всегда взываем, Пресвятая Богородица, спаси нас, а так, Пресвятая Владычица Богородица, моли о нас грешных. К святым ангелам обращаемся с таковой молитвой. Святые архангелы и ангели, молите Бога о нас. И святых угодников молим так, например, святители Отче Николая, моли Бога о нас. Мы чтим святых только как угодников и слуг Божьих, и просим их молитв, их ходатайства за нас у единого Бога, который есть Творец и Спаситель всех и их, и нас грешных. Обязанности христианина, вытекающие из повеления познавать Бога. Учись Богопознанию, как важнейшему из всех знаний. Свидетельство святых отцов об обязанности Богопознания. Святой Иоанн Златоуст говорит, Бог хочет, чтобы мы не просто слушали имена и слова, находящиеся в Писании, но с разумением. Поэтому блаженный Давид много из своих псалмов подписал так, в разум, и говорил, открой очи мои и уразумей чудеса закона твоего. После него сын его, заступивший его место, учит, что мудрости должно искать, как серебра, приобретать ее больше, чем золото. А Господь внушал иудеям испытывать Писание, и тем нас еще более побуждает к исследованию их. Ибо он не в том смысле говорил это, чтобы только прочитав, можно было с первого раза понять Писание. Никто, конечно, не станет испытывать того, что находится вблизи и под рукою, а испытывать то, что остается в тени и может открыться только после долгого изыскания. Для того-то Писание называется сокровищем сокровенным, чтобы побудить нас к испытанию его. А это внушается нам для того, чтобы мы приступали к словам Писания не просто как случилось, но с большой осмотрительностью. Ибо кто станет слушать, что читается в нем без рассуждения, и все принимать так, как сказано, буквально, такой может предполагать много нелепого о Боге. Он, пожалуй, допустит, что Бог есть и человек, и что он состоит из меди, что он и гневливый, яростен, и много других еще более худых мыслей. Если же кто будет вникать в глубину смысла, то избежит всякой такой нелепости. Значение любви в деле богопознания. Исполни, сын любви, исполни богословие. Стихиры на Господе воззвах в день святого Иоанна Богослова. Прославляя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова за возвышенность его богословия, за великое девство и чистоту любви, Святая Церковь в одном из своих песнопений указывает для нашего назидания, что ведение тайн Божьих, какое получил святой Иоанн Богослов, имеет тесную связь с его любовью, есть не только дар Божий, но и плод его живой и возвышенной любви к Богу. Исполнь, сын любви, и богословие. Что в природе вещественной теплота, то в духовной области любовь. Первая согревает землю и дает ей возможность произращать брошенные в нее семена растений. А это как бы расширяет и умягчает почву души и делает ее способной принимать в себя семя Слова Божия и успешно возвращать его. Из притчи Спасителя нашего о семени и сеятели все мы знаем, что сердца холодные, подобны камню, где нет, не может расти ничто. Сердца, пристрастные к благам земным, тоже, что проходные места, где все вытаптывается. Но сердца добрые и благие, исполненные любви к Богу. Вот добрая земля, где Слово Божие скоро укореняется и приносит плод старицею. Оставим сравнение, взглянем на душу прямо. Какова сама в себе душа, исполненная высокими чувствами любви? Она, по словам святого апостола, радуется о истине. Всему верит, все надеется. То есть имеет все необходимые условия для принятия и усвоения богооткровенной истины. Из опыта известно, что без сердечного расположения, без искреннего доверия нельзя хорошо выразумить даже обыкновенную истину в каком-либо науке или искусстве. Что же сказать об истинах высших, сверхъестественных, божественных? Есть еще особенность в действии любви на душу. Указанное также в Священном Писании, это некоторая зиждительность. Любовь созидает, сказал святой апостол, так что божественная премудрость беспрепятственно входит в душу доброхудожную, самособранную и благоустроенную под влиянием святой любви. Посему для нас становится понятной благожелательная мольба святого апостола. Молю вас, да любовь ваша еще более и более избыточествует в разуме и во всяком чувстве. Филиппийцам 1.9. Объясняется и это изречение святого Иоанна Лествичника. Любовь есть вечное преспияние. Но мы еще яснее увидим важность любви в деле богопознания, если обратим внимание на самое понятие о Боге и его делах. Бог есть любовь, и все дела Его в творении, промышлении и искуплении служат выражением Его высочайшей любви. Поэтому, очевидно, самая возвышеннейшая сила ума не в состоянии постигнуть этот предмет без любви сердца. Напрасно мудрые миры сего пытаются познать Бога без любви к Нему. Они как будто думают познать Бога без самого Бога, а потому во тьме ходят и не видят, куда идут, ибо тьма ослепила очи их. Их познание о Боге суть только бесполезная, а иногда и вредная игра понятиями. Бог выше нашего ума, и потому постигать Его можно не столько умом, сколько сердцем, в котором вожжена любовь к Нему. Только любящий знает Бога, уверен святой Иоанн Богослов, а не любящий не познал Бога, ибо Бог есть любовь. Не словом только и примером своим подтверждает эту истину святой евангелист Иоанн Богослов. А богословие его Святая Церковь так воспевает: «Возлег на персе Учителя Христа, оттуда разумел еси неизреченный небесный, всем возгремел еси глас. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». О необходимости усовершенствования в познании святой веры нашей. Христианин должен возрастать в познании веры. Святой апостол Павел, научив уверовавших во Христа существеннейшим и необходимейшим истинам веры, не переставал заботиться о том, чтобы христиане совершенствовались в познании преподанного им учения. В заботах об этом он не перестает молить Бога о новообращенных им христианах, чтобы они возрастали в познании Бога, Колоссянам 1.10, дабы он исполнил их познанием воли его во всякой премудрости и разумении духовном, дабы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал духа премудрости и откровения в познании Его. Молясь ко Господу, апостол Павел не перестает убеждать верующих: возрастайте в познании Бога и Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Средство к возвышению религиозного познания. Дабы народ имел необходимое знание в религии, в учении своей веры, пастыри обязаны строго внимать себе и своему стаду. Как добрые служители Иисуса Христа, сами питаясь словами веры и добрым учением, будем внимать чтению, учению, и как трубу возвысим голос своей проповеди. Народ хочет знать свою веру. Голод и жажда на земле, слышание Слова Божия. Уста же ереськи должны хранить ведение, и законы ищут от уст его, от уст ваших. Малахия 2.7. Потребим же все тщание к тому, чтобы всякий из нашей паствы умел дать ответ вопрошающему о его уповании. 1 Петра 3.15. Отцы и матери, всячески позаботьтесь о том, чтобы дети из млада знали главное из науки о спасении. Особенно матери, не давайте никому своего драгоценного права быть первыми для своих детей наставницами религии, обучая их начаткам своей веры святой. Влияние матери драгоценно и ничем незаменимо. История науки о воспитании юношества громко и ясно подтверждает эту великую истину. Все же, принявшие драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, получившие великие драгоценные обетования к благодати таин Святой Церкви, пусть возрастают в познании Бога и Его воли, в изучении закона Христова, учении заповедей Святой Церкви. Учение Христово просветит наш ум светом истинного познания. Оно исполнит сердца наши радостью и весельем. Мы ясно узрим волю Божию и подвигнемся охотно исполнять Его заповеди. Возрастайте, чтобы вся наша земля исполнилась ведение Господне, и чтобы оно, как вода, покрыло всю землю нашу. Исаия 11.9. И открыло бы нам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Мысли о Богопознании. Если хочешь быть богословом и достойным Божественного, соблюдай законы, божественными заповедями иди к высокой цели, потому что деяние есть восхождение к созерцанию. Святой Григорий Богослов. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. И где? В самом сердце своем. Чистая душа, подобно как чистая вода, приемлет в себя живые изображения солнца и неба. Человеку, пресыщенному пищей богопознания, так же затруднительно, как трудно плавать в одежде. памятуй всегда о Боге, и небом сделается ум твой, святой Нил Синайский. Когда у нас Бог на уме, тогда от нас, как от огня, убежит все худое, всякая злая страсть. Нас пленяют плотские страсти, потому что ум наш удаляется от созерцания Бога. На совести о знании богомыслием, не отвечая ложную пословицу, и до Бога высоко. Солнце от земли также высоко, однако земля постоянно обращается к солнцу, принимая от солнца свет жизни. Примеры любви к истинному богопознанию. В царствовании Максимиана в городе Илиополе жил один знатный и богатый гражданин Диаскор, по вере язычник. У него была единственная дочь, которую он берег как зеницу ока. Прекрасное лицом, а еще более сердцем, она, приходя в возраст, превосходила красотой всех сверстниц своих. Чтобы никто из простых людей не мог видеть красоты Варвары, так звали дочь Диаскора. Диаскор построил высокий столб с богато убранным на нем жилищем и затворил там дочь свою. Сокрытая от взоров человеческих, удаленная от всяких внешних развлечений, отроковица углубилась в созерцание прекрасного мира Божия. Однажды, рассматривая светило небесное, восхищаясь красотою земною, она спросила представленных к ней рабынь: «Кто сотворил все это так премудро, так прекрасно?» «Все это, — отвечали язычницы, — сотворено и устроено теми самыми богами, которым поклоняется родитель твой и которые стоят в его палатах». Но мудрая отроковица не удовлетворилась таким ответом и подумала: «Боги, почитаемые отцом моим, сами созданы руками человеческими и бездушны, сделаны из золота или серебра или из дерева. Как же они, будучи сами не в состоянии ни ходить ногами, ни действовать руками, могли быть творцами столь премудрых вещей?» Долго она размышляла таким образом, и, наконец, благодать Божия коснулась сердца ее, искавшего Бога-творца, и возвестила сердце и уму ее, что един есть Бог, сотворивший небо и землю со всей их красотою. Такая мысль о Боге, постоянно занимавшая душу от раковицы, пробудила в ней непреодолимое желание ближе и яснее познать единого истинного Бога-творца всего. Но так как при Варваре не было никого, кто мог бы научить ее и наставить на путь спасения, то наставниками и учителями ее явился сам Господь Бог, всегда близкий к ищущим его и изливающий из сердца благодать, умудряющий младенцев и указывающий путь ко спасению. Отец Варвары на долгое время отлучился из дома и дал приказание, чтобы в его отсутствии не стесняли свободы дочери, а ей позволил выходить, куда пожелает, и делать, что захочет. Воспользовавшись данной отцом свободой, Варвара познакомилась с христианскими девицами. Услышавши от них об имени Господа Христа, она возрадовалась духом, узнавши в нем того, кого давно жаждала знать душа ее. В это время по особенному промышлению Божию прибыл сюда христианский священник. Узнавши о его прибытии, Варвара тотчас позвала его к себе и, научившись от него всем необходимым для спасения истинам веры, приняла крещение. Так святая Варвара познала единого Бога в трех лицах, поклоняемого и славимого, Отца и Сына и Святого Духа, и веру свою запечатлела венцом мученичества. Она не страшилась мучений, а в уповании на помощь Божию среди самых тяжких страданий велигласно взывала: «Троицу чту, едино Божество». Для каждого из нас открыт прекрасный мир Божий. Познавай же, христианин, Творца, и паче всего старайся благоугождать Господу.
С малых лет учись Богопознанию и не ослабевай до старости преуспевать в нем. Читай Священное Писание. Какую книгу мог бы избрать человек, осужденный на вечное заточение? Однажды в собрании серьезных людей предложен был вопрос. Какую книгу мог бы избрать человек, осужденный на вечное заточение, которому дозволено было бы всего только одну книгу взять с собой в свою келью? Там были католики, протестанты, философы и даже неверующие. Все согласились, что выбор может пасть только на Библию. Вот заключение, которое значит более чем все споры о важности и достоинстве священных книг. А если правильно судить о нем, то оно высказывает все. Где искать высшего и непогрешимого руководства при чтении Слова Божия? Такое руководство есть в общем голосе Вселенской Церкви, которая есть столб и утверждение истины. Только церковь в лице пастырей свыше призвана руководить посомых, ибо к ним, то есть пастырям, относятся заповеди апостолов. Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блестителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел кровью Своею. Пасите стадо Божие, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно. Только Вселенская Церковь руководитель непогрешимый. Если святые отцы при всем обилии духовных дарований не были богодухновенны, подобно пророкам и апостолам, и потому в частных мнениях могли ошибаться, то голос Церкви Вселенской, как он выразился в постановлениях Вселенских соборов, безусловно, непогрешим, так как во главе ее Вселенской Церкви стоит тот, в ком заключаются все сокровища познания. Колоссянам 2:3. И кто сам о себе говорил, что он есть путь истины и жизнь? Только в церкви хранится совершеннейшее ведение, говорит Климент Александрийский. Кто толкует Писание вопреки церковному преданию, тот потерял правила истины. По словам Илария, кто находится вне церкви, тот вовсе не может разуметь божественное слово. Вот почему Святая Церковь празднует память святых отцов Вселенских соборов. С материнской любовью вопиет к нам. Жаждущий да придет ко мне и пьет чашу, которую держу, чашу премудрости, наполненную самим Духом Святым через посредство святых богоносных пастырей и учителей, именуемых тайными духотрубами. А в послании восточных патриархов о православной вере мы прямо читаем: «Должно верить божественному и священному писанию беспрекословно, и притом не как-нибудь по-своему, но именно так, как изъяснила и предала оная Кафолическая Церковь». Как должно читать священное писание? Как в видимом мире не можем видеть и познавать внешних предметов, если свет солнечный не будет светить и показывать нам эти предметы? Так в духовной жизни мы можем понимать и разуметь духовные предметы только при свете Духа Божия. Только тогда наш ум может понимать божественное учение, когда просвещает его благодать Святого Духа. Поэтому, приступая к чтению или слушанию Священного Писания, должны мы с благоговением молить Бога, чтобы Он благодатью Духа Своего просветил наш ум и даровал нам разуметь учение Слова Божия к нашему назиданию, чтобы наше благоговение перед Богом было истинное и молитва усердная. Надо бы питать в душе искреннее смирение, читать или слушать Священное Писание с искренним желанием получить из него наставление в вере и побуждение к благочестивой и добродетельной жизни. Бог даровал нам свое слово не для того, чтобы мы только из любопытства узнавали божественные учения, и не для того, чтобы, приобретая познание высоких истин этого учения, гордились им, как бы собственным сокровищем. Это есть злоупотребление божественного дара и грех, оскорбляющий Бога. Бог дал нам Священное Писание для того, чтобы мы пользовались им для спасения своей души, во славу имени Его. Бог только смиренным открывает ведение спасительных истин, а от гордых утаивает их, как Спаситель, прославляя Отца Небесного, говорит: «Исповедайте ся, Отче, Господи неба и земли, что утаил еси сие от премудрых и разумных, а открыл то младенцам». То есть тем, которые слушают и принимают Слово Божие с детским смирением и простотою. Апостол учит: Бог гордым противится, а смиренным же дает благодать. Священное Писание надо понимать так, как изъясняет его Святая Церковь, или как разумели святые отцы и учители Церкви. При внимательном и благоговейном чтении Слова Божия многое в нем будет для тебя ясно и понятно, но многое найдешь и неудобно понятным. Что не ясно и непонятно для тебя, о том спрашивай у пастырей и учителей церкви, а сам не берись толковать так, как тебе кажется. Господь Спаситель избранных учеников своих, которых поставил апостолами, преимущественно перед другими, поучал духовному ведению и объяснял им тайны Царствия Божия, и осенил их свыше благодатью Духа Своего, чтобы они потом учили других. Так и ныне в православной церкви пастыри преимущественно изучают Священное Писание и тайны Царствия Божия, и приемлет особую благодать священства, чтобы руководить других к познанию тайн спасения. Потому в недоумениях обращайся к пастырю и верь тому, что скажет тебе пастырь. Читая или слушая Священное Писание, не должно желать все понимать, о чем говорит оно. И надо нам с благоговением и благодарностью ко Всеблагому Богу Небесному, Отцу, принимать к своему назиданию то, что доступно нашему разумению при руководстве Святой Церкви. В Слове Божьем много тайн, непостижимых для человеческого разума. Слово Божие, как духовный свет, открывает нам невидимый духовный мир. Как в этом мире, открытом перед нами, мы видим и понимаем только немногое, только отчасти. Видим, что около нас, и то только внешнюю нашу сторону вещей. А что вдали, того не видим. Видим и на небе солнце, луну, звезды. А что такое сие светило? Что на них? Что далее за ними? Этого не видим. Так и в Слове Божьем отчасти открываются нам духовные предметы, отчасти мы понимаем их, а далее представляется необъятное пространство сокровенного. И ты не смущайся мыслью о непостижимом, а благодари Бога за то, что тебе открывается. Жаждущему, когда стоит у реки, не нужно выпивать всю реку, а довольно столько выпить воды, сколько нужно для утоления жажды. Так и тебе. Не нужно все знать или много знать, а надобно знать, что необходимо для твоего спасения. Читай творение святых отцов. Рассказ, показывающий, что Писание святых отцов составлено по особенному внушению благодати Божией. Святые отцы действуют на ум и сердце христианина той внутренней силой учения Христова, по которому оно, как непреложная истина, удовлетворяет всем существенным потребностям человеческого духа. Они жили во Христе, и потому Слово Его обитало в них по Его непреложному уверению, Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут. Непогрешим, если скажем, что святые отцы при составлении своих бессмертных творений получали озарение свыше. Вот рассказ, подтверждающий это. Некто из граждан города Константинополя, имея надобность к святому Иоанну Златоусту, архиепископу Константинопольскому, пришел к нему в неурочное время и усердно просил святого Прокла, служившего в то время при Златоусте, чтобы доложил о нем святителю. Святой Прокл, прежде нежели вошел в комнату Иоанна, посмотрел в скважину двери. Что делает святитель, чтобы безвременно не утруждать его? Святой Иоанн в это время писал беседы на послание апостола Павла, а некоторый благолепный старец стоял позади его и тихо беседовал с ним. Прокл недоумевал, кто мог войти к святителю, когда двери были заперты, и он не отходил от дверей. Видение повторялось несколько раз, потому что проситель неотступно убеждал доложить о нем, а Прокл не осмеливался нарушить занятий своего архипастыря, видя с ним таинственного посетителя. Когда же раздался благовест к утреннему богослужению, святитель окончил работу, чтобы идти в церковь, таинственный посетитель стал невидим. Прокл доложил святому Иоанну о просителе и объяснил, почему не осмелился утруждать его, видя при нем неизвестного ему человека. «Но у меня никого не было и быть не могло», — отвечал святитель Божий. Во время этого разговора Прокл обратил взор на икону апостола Павла, которая стояла на стене перед письменным столом Иоанна Златоуста. И поражен был сходством таинственного посетителя с ликом апостола, изображенным на иконе. Святой Златоуст познал отсюда, что труд его совершается под руководством самого апостола, и с большим усердием занялся истолкованием послания апостола Павла. Отсюда же и мы должны познать, как важны для нас писания святых отцов, и как старательно мы должны изучать их, чтобы усовершенствоваться в богопознании. Опасно предаваться чтению исключительно светских книг. Преподобный Иероним Стридонский, 4 век, страстный любитель языческих писаний, во время болезни услышал грозное обличение своей страсти. «Мне казалось, что привели меня на суд», — писал Иероним. «Прошенный о моей вере, отвечал я, что я христианин, но занимавший первое место говорил: ты лжешь, ты цицеронианец», почитатель Цицерона, латинского писателя, «а не христианин. Где сокровище твое, там и сердце твое». Потрясенный до глубины души, Иероним решился любить только духовные книги и удалился в дикую сирскую пустыню Холкис. Здесь и место дикое, и воля твердая подвергли его суровым подвигам. Он выдержал жестокую борьбу с пылким организмом своим и находил покой, какого не видал в роскошной римской жизни. Чтобы умерить пылкое воображение свое, он, будучи уже 44 лет, стал изучать еврейский язык у одного иудея-христианина. Слушай церковные поучения. Будьте внимательны к словам проповедника. Однажды преподобный Пахомий приказал молодому 20-летнему иноку Феодору сказать поучение, братья. Когда Феодор начал говорить, старцы вознегодовали на него и заговорили: «Мы должны слушать наставления юноши». Рассердившись, они вышли преждевременно из храма. По окончании службы Пахомий призвал к себе недовольных старцев, сказал им: «Вы своей гордостью погубили свои добродетели. Вы возмущались не Феодором, а словом Иисуса Христа и лишились Духа Святого, потому что Феодор был только язык, а учение Христово». 16 мая. Увещание святого Иоанна Златоуста внимательно слушать церковное поучение. Святой Иоанн Златоуст учит: Церковь Божия есть духовное торжище и вместе врачебница душ. Следовательно, мы должны, подобно пришедшим на торжище, собрать в ней много добра и с ним-то возвратиться домой. Должны, подобно входящим в лечебницу, взять здесь приличные болезни нашим рождества и с ними уже выйти отсюда. Мы не для того каждый день собираемся сюда, чтобы только повидаться друг с другом и потом всем разойтись, но чтобы каждый из нас узнал что-либо полезное, получил врачевство против возмущающей его страсти и затем ушел отсюда домой. Не крайне ли странно будет, если мы, посылая детей своих в школу, всякий день требуем от них какого-нибудь успеха в учении и никак не позволим уже ходить им туда попусту и напрасно, когда увидим, что они уже не приобретают там ничего полезного, а сами уже достигшие полного возраста, приходя в это духовное училище, не покажем и равного им усердия. И при том в таком деле, от которого зависит спасение души. Итак, каждый из нас, прошу, да испытывает сам себя ежедневно, что пользу он получил от сегодняшнего чтения, и что от следующего, дабы не оказалось, что и мы собираемся сюда попусту и напрасно. Пример глубокого внимания к проповеди Слова Божия. Святая Фёкла была дочерью родителей язычников и жила в городе Иконии во времена святого апостола Павла и Варнавы. Увидела от них чудесные действия, 18-летняя язычница слушалась их учения о Христе Иисусе. А когда апостол заговорил о девстве и целомудрии, то Фёкла до того была внимательна, что забыла о пище и матери, и прослушала учение о Боге трое суток. После этого она твердо уверовала в Спасителя и посвятила ему свое девство. За такое внимание к проповеди святого Павла и крепкую веру во Христа учитель апостол назвал Феклу первой своей духовной дочерью. Немного спустя святая девица сподобилась быть и первомученицей за свою проповедь о Христе. Ищи благочестивых разговоров о Боге. Приведем здесь наставление святого Григория Богослова о соблюдении благоразумной меры при ведении благочестивых разговоров о Боге. Святой Григорий Богослов в одном из своих слов против евномиан еретиков IV века, учивших, что можно совершенно постигнуть Бога умом человеческим и вследствие того, любивших толковать о Боге и к делу, и не к делу, между прочим пишет: «Любомудрствовать о Боге можно не всякому, да, не всякому. Это приобретается недешево и не присмыкающимися по земле. Присовокупли еще, можно любомудрствовать не всегда, не перед всяким, и не всего касаясь, но должно знать, когда, перед кем и сколько. Как превышающие меру звуки или яства вредят одни слуху, другие телу, или, если угодно, как тяжести не по силам вредно поднимающим и сильные дожди земле, так и слушатели утратят прежние силы, если их, скажу так, обременить и подавить грузом трудных учений. И я, продолжает великий учитель церкви, не то говорю, будто бы не всегда должно памятовать о Боге, да не нападает на нас за это люди, на все готовые и скорые. Памятовать о Боге необходимее, нежели дышать. Если можно так выразиться, кроме всего не должно и делать ничего иного. И я один из одобряющих слова, которое повелевает поучаться день и ночь. вечер за утро и полудни поведать и благословлять Господа на всякое время, а если нужно, присовокупите сказанное Моисеем, то лежа и восстоя, и идя путем. Второзаконие 6.7. И исправляющий другие дела должен памятовать о Боге, и этим памятованием возводить себя к чистоте. Таким образом, запрещая не памятовать о Боге, но богословствовать непрестанно, даже запрещая не богословствование, как бы оно было делом неблагочестивым, но безвременность и не преподавание учения, но не соблюдение меры. Мед, несмотря на то, что он мед, если принять в излишестве и до пресыщения, производит рвоту. И время всякой вещи, как рассуждаю с Соломоном. Даже прекрасно и непрекрасно, если произведено вне порядка, как, например, совершенно неприличные зимы, зимой цветы, мужской наряд на женщинах и женский на мужчинах, геометрия во время плача и слезы на перу. Обязанности христианина по отношению к внутреннему богопочтению. Веру в Бога. Святоотеческие свидетельства о необходимости веры в Бога. Если ты не верен, говорит святой Кирилл Иерусалимский, если мало верен, то Господь человеколюбив и преклоняется к тебе кающемуся. Скажи только, и ты благопризнательно, верую, Господи, помоги моему неверию. Если же почитаешь себя верующим, но не имеешь еще совершенства веры, то и тебе, подобно как апостолам, потребно сказать: Господи, приложи нам веру. Если мы станем, говорит Василий Великий, все измерять пониманием своим и вовсе не предполагать даже и бытия того, что необъятно для мысли, исчезнет награда веры, исчезнет награда надежды. Как же мы после того были бы достойны тех наград, которые определены за веру в невидимое? Мы, доверяющие лишь очевидному для мысли. Везде нужна, говорит святой Иоанн Златоуст, нам, возлюбленная, вера. Вера – мать всех благ, врачество ко спасению. Без нее ничего невозможно усвоить из высоких догматов. Подобно как люди, усиливающиеся переплыть море без корабля, могут немного проплыть, действуя руками и ногами, но, простираясь далее, скоро поглощаются волнами. Так и те, которые руководятся только собственным разумом, прежде нежели чему-нибудь научатся, претерпевают кораблекрушение, как и Павел говорит, что некоторые относительно веры подверглись кораблекрушению. Чтобы и нам не потерпеть, будем держаться этого священного якоря. Гораздо вернее были те ученики, говорит тоже святой отец церкви, развивая ту мысль, что христианин должен убеждаться в истинной учении Иисуса Христа достоинством его учения, а не требовать от него видимых доказательств чудес, которые не знамениями только были привлекаемы ко Христу, но и учением его. Ибо знамения увлекали более грубых, а более разумных пророчества и учения. Посему те, которые были пленены учением, были тверже привлечены знамениями. Их-то Христос и ублажал, когда говорил: «блаженны не видевшие и уверовавшие». Сила и величие святой веры православной. На всем пространстве мира и истории никакая связь не соединяла народа так крепко, как связь единой веры. Пока самая вера крепка. Единая вера делает каждого другого единоверца для меня братом. Единую церковь или единое отечество делает для меня матерью, единого Бога единым общим небесным отцом. Поэтому, когда видимый враг угрожает моему брату единоверцу, особенно когда угрожает единой матери, породившей меня в церкви, породившей меня отечеству, когда посягает на славу общего нашего Отца Небесного, на святыню веры, на честь и жизнь Божия помазанника, высшего представителя богоисточной власти на земле. О, тогда я, как и всякий другой единоверный мне брат, как и все мы, чадо Церкви и Отечества, тогда мы готовы презреть тысячи смертей. Отсюда бесстрашие мучеников, отсюда патриотическое самоотвержение, отсюда геройство в боях. Воспламененный этим духом герой действительно один может преследовать тысячу врагов, а два героя прогонят два десятка тысяч. Вспомним Леонида Спартанского, который с 300 сподвижников бился с несметными полчищами ксеркса. Вспомним римлян, которые не считали врагов Отечества, а спрашивали, где они. Пока крепок был в Греции и Риме религиозный дух отцов, греки побили полчища всей Азии, римляне покорили весь мир. Но когда пал этот дух, тогда ни мудрость Греции, ни крепкий государственный строй Рима, ни всемогущая власть римских цезарей не спасли древнюю цивилизацию от разгрома. Вспомним христианских мучеников, которые победили мир только тем, что безропотно облили его собственной кровью. Вспомним тысячи Леонидов Спартанских, сотни тысяч мучеников и в нашем русском отечестве, которые презирали смерть, не считая врагов, самоотверженно устилали своими трупами все громадное пространство не только своего отечества, но и соседних с ним стран. Тысячекратно отстояли жизнь и честь отечества от стократно надвигавшихся на него несметных вражеских полчищ. Бесспорно, что единство, единственная вера, скрепляя русский народ во единое отечество, спасла бытие его в века удельных погромов. Бесспорно, что единственная вера, подкрепляя терпение, возбуждая самоотвержение народа, спасла бытие отечества от разгрома татарского. Бесспорно же, что единственная та же вера народа спасла бытие отечества и в эпоху страшной смуты, воздвигнутой самозванцами. Да, Бог действительно твердыня спасения народа. И отступая от Бога вместе с тем, мы отступаем и от твердыни общенародного благоденствия. О благотворных действиях веры. Филарет, митрополит Московский. Видел Иисус веру их и сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, отпускаются тебе грехи твои». При внимательном рассмотрении открываются здесь относительно веры важные и назидательные истины. Первая истина – вера благотворно действует на человека-грешника для получения прощения во грехах. Ибо евангелист не напрасно замечает, что Господь произнес отпущение грехов, видев веру. Видно, Господь действовал не просто по своему изволению, не потому только, что имел болящего перед глазами, даже не потому, что сострадал бедствующему, хотя это и свойственно источнику милосердия, но потому, что увидел веру. Видно, что если бы не была усмотрена вера, не последовало бы отпущение грехов. Один Бог действительно дает отпущение грехов, одна вера приемлет оное. Другая истина. Вера благотворно действует на человека, бедствующего в его, к его избавлению от бедствия. Возвещая расслабленному отпущение грехов, Господь не это одно имел в виду, но вместе с этим его исцеление от болезни. В божественном определении «отпускаются тебе грехи» уже заключалось и другое – «восстань и ходи». Только лукавые помышления книжников потребовали, чтобы последнее произнесено было вновь выразительно и отдельно. Следственно, и к исцелению приступил Господь, увидев веру. Если бы не было веры, то не последовало бы чудесного исцеления, как это ясно заметил евангелист в другом месте. и не сотворил там сил многих по неверию их. Матфея 13:58. Господь по милосердию своему дарует благодатные чудесные исцеления, и другие творит избавление от бед. И без сомнения, за его милосердием дело не станет. Надобно при том, чтобы не стало дело за нашей верою. Третья истина. Вера одного человека может благотворно действовать в пользу другого. Евангельское повествование говорит: «Видел Иисус веру их», сказал расслабленному. Из этого видно, что не вера расслабленного самого, или, по крайней мере, не одна его вера привлекла ему прощение грехов и исцеление, но помогла ему вера некоторых других людей. Видел Иисус веру их. Кто были необыкновенные помощники, узнаем от евангелиста Марка, который, повествуя об исцелении расслабленного, согласно с Матфеем в существе дела, присовокупляет некоторые подробности. Он сказывает, что расслабленно несли на одре 4 человека, что по тесноте от множества народа они не могли внести его в дом, в котором Господь находился, что, не уступая ему препятствию, они разобрали кровлю или потолок дома и отпустили одр с больным в храмину на пространство, которое между Господом и собравшимися к нему народом оставлено было благоговением всего народа. Их-то веру Господь увидел, и по их вере, или по крайней мере при содействии их веры, вере расслабленного, и грехи расслабленного простил, и от недуга исцелил. Господу угодно распространение христианской веры. Эта истина доказывается как прямым повелением Господа апостолам идти во весь мир, проповедовать Евангелие всем народам, так и разными чудесами, сопровождавшими успех апостольской проповеди, и, наконец, разными видениями во сне проповедникам святой веры. Припомним здесь сон апостола Павла среди проповеди, перед проповедью его в Македонии. Приведем здесь одно из таких видений. Святая Нина, просветительница Грузии, молилась Господу Богу, чтобы Он сам привел народ и верии к познанию истинного Бога. Чудные видения подкрепляли веру, с которой она ожидала исполнения молитв своих. Однажды, заснув после обычной молитвы, она увидела сон, который потом повторялся не раз. Ей представилось множество черных птиц, направлявших полет свой к реке Аравии. Опустившись в воду, они вылетали из нее белыми, как снег. И, рассевшись на ветвях кедра, оглашали всю окрестность дивным пением. Святая Нина рассказала ученице своей Сидонии это сновидение. «Иерусалим, Иерусалим!» — вдохновенно отозвалась Сидония. «Ты широко раскидываешь крылья свои и собираешь к себе все народы со всех концов вселенной. Вот и сюда пришедшая от тебя жена сия Нина изменит обычаи и закон этой страны». И затем, обратясь к Нине, прибавила: «Твой сон означает, что место это будет обращено тобой в духовный сад, который будет приносить божественные плоды вовеки». Эти слова воодушевляли святую Нину, и она с усиленной ревностью открыто проповедовала Евангелие Царствия Божия. Многими чудесами и знамениями Бог утверждал истину благовестия святой Нины. Примеры любви русских к православной вере. Русские издавна отличались глубокой приверженностью к святой вере Христовой и православной церкви. В бедственное время татарского ига открывались для них случаи засвидетельствовать эту приверженность и любовь своей кровью. В 1246 году, когда татарский хан Батый позвал к себе черниговского князя Михаила и потребовал от него через своих волхвов, чтобы он перед вступлением в палату ханскую прошел по обычаю монголов сквозь огонь и поклонился солнцу и истуканам. Благоверный князь, отвечал, я христианин и не могу поклоняться твари и идолам. Когда ему предложили на выбор одно из двух, или поклониться, или умереть, князь не поколебался избрать последнее, несмотря на все убеждения близких людей, приготовился к христианской кончине и вкусил лютую смерть от варваров. Примеру доблестного князя тогда же последовал и любимый боярин его Феодор. В 1270 году другой князь русский, Роман Ольгович Рязанский, был оклеветан в Орде, будто он поносил хана и его веру. Хан отдал князя в руки татар, которые начали принуждать его к своей вере. Но он не только не соглашался на это, но открыто исповедовал, что вера христианская воистину есть святая, а татарская поганая. Озлобленные язычники отрезали ему язык, заткнули уста и медленно изрезали по суставам все члены его тела. Так что новый мученик действительно уподобился древнему Иакову Перскому, по замечанию летописей. Защищая себя от нападающих врагов или выступая против них, сами русские были убеждены, что они проливают свою кровь и умирают прежде всего за свою веру и церковь. Умрем за Святую Богородицу, то есть за Соборную Церковь Пресвятой Богородицы. И за правую веру, говорили жители Владимира, когда он был осажден татарами. Умрем за Святую Софию, то есть за Софийский собор. Обыкновенно повторяли новгородцы, собираясь на поле брани. Прольем кровь свою за дом Пресвятой Троицы, за святые церкви, восклицали псковитяне в дни Давмонта, отражая нападение Литвы. И Дмитрий Донской, отправляясь с войском из Москвы против татар, говорил прочим князьям и воеводам, «Пойдем против безбожного и нечестивого Мамая за правую веру христианскую и за святую церковь, за святые церкви и за всех младенцев и старцев, и за всех христиан». Да, русские любили свое отечество, а в нем прежде всего любили свою святую веру и свою святую церковь. Русские тем более привязывались к святой вере и церкви, что в них только и находилось для себя, находили утешение и подкрепление посреди бедствий и скорбей, в особенности от своих поработителей. И в имени или в звании христиан видели свое главное отличие от поганых огорян и свое превосходство над ними. Неосновательность возводимых автономистами обвинений на религию. Автономисты, отрицающие религию и не признающие ее союза с нравственностью, утверждают, будто бы свойственная христианам вера во влиянии на человека с одной стороны Бога, а с другой злых духов, наносят ущерб или вред нашему достоинству, нашей свободной воле, нашей нравственной ответственности, нашей добродетели. Но правда ли, будто бы при такой вере и при допущении ее основательности должны страдать наше человеческое достоинство, наша свободная воля, наша нравственная ответственность, наша добродетель? То есть свобода людей не стесняется и не подавляется этими влияниями, за это-то и говорит действие на них, между прочим, двух сил. С одной стороны, силы доброй божеской, а с другой стороны, силы злой дьявольской. Тут предоставляется свободной воле человека возможность самодеятельно склоняться на сторону или первой, или второй силы, смотря по собственному его влечению и желанию. Мало того, нужно сказать, что чем больше существует поводов к проявлениям нашего самоопределения, тем в наилучшие условия для своего развития поставляется наша свобода. Значит, действия на нас Бога и действия злых духов должны рассматриваться, между прочим, именно как поводы к упражнению и развитию нашего самоопределения или свободы нашей воли. Что касается православной церкви, то она всегда учила и учит, что благодать Божия только вспомоществует или содействует нашей воле в делании добра. Но кто же скажет, будто бы содействие нам есть действование вместо нас или за нас? Напрасно автономисты надеются видеть доказательства своего воззрения в следующих словах апостола Павла. «Благодатью Божией есмь то, что есмь». В этих словах выражается, во-первых, смиренное настроение апостола, а затем им указывается на то, что без особого благодатного воздействия он навсегда бы остался тем, чем был до своего обращения, то есть даже гонителем христианства и христиан. А что он не утверждает того, будто бы человек со своей стороны ничего не привносит в свою нравственную жизнь? Это свидетельствуется многочисленными местами его же посланий. Из них видно, что по его учению люди могут принимать и не принимать благодати, пользоваться ей для своего нравственного совершенствования или противиться ей, приумножать или погашать ее в себе. Далее. Напрасно уверяют автономисты, будто бы христианская религия ценит в человеке отнюдь не добродетель саму по себе, а веру, при том будто бы понимаемую в смысле простого признания бытия Бога, промысла и тому подобное, как во многих других, так и в настоящем случае, с особенной настойчивостью и резкостью высказывается Фейербах. От веры, говорит он, зависит вечное блаженство, а отнюдь не это исполнение обыкновенных человеческих обязанностей. А что условляет наше спасение, то составляет и главный наш предмет. Все заключается в вере, она одна спасает человека, она, строго говоря, есть единственное субъективное благо человека. И потому первая и самая высшая заповедь гласит «веруй». Не вера, а мораль говорит человеку: твоя вера нуль, если ты не делаешь ничего хорошего. Во всей этой тираде не окажется даже и тени правды, если обсудим дело беспристрастно и основательно. Христианская вера отнюдь не есть лишь теоретическое признание нашим умом тех или иных истин. Такая вера, по слову апостола Иакова, есть собственно бесовская вера. И обладающий ею одной непременно еще не отличается чем-нибудь от бесов в религиозно-нравственном отношении. Вера же, которая требует от нас христианства, не есть только твердое убеждение в истинности того, чему учил Иисус Христос, или чему учит основанная им Церковь, но и преданность всего нашего существа Богу, выражающаяся с одной стороны в живой сердечной любви к Нему, и твердом уповании на его благость, правосудие, премудрость и всемогущество, а с другой стороны горячая, готовая на всякое самопожертвование любовь ко всем нашим ближним. Таким образом, христианская вера неразлучна с самыми высокими нравственными предрасположениями и действиями. Что и апостол Павел, на которого ссылаются автономисты, не придавал значения единой теоретической вере и поставлял дела христианской любви безмерно высоко, в пользу этого говорит уже его чудная речь о любви как одном из самых необходимых и самых важных признаков истинно верующих. В этой речи самоотверженная любовь к ближним поставляется выше даже такой веры, которая отличается необычайной силой и способна проявляться в изумительных действиях, но холодна. Нужно ли много доказывать, что ни один из других апостолов не понимал веры отдельно от доброй нравственности? Но если в учении святых апостолов встречаем не подтверждение, а лишь безусловное опровержение рассматриваемой мысли автономистов, то, конечно, ничего другого не найдем в учении Спасителя. Апостолы ведь учили тому только, ему наставлял их Божественный Учитель. Вопреки уверению Фейербаха, первыми словами, которыми началась проповедь Спасителя, были слова «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Таким образом, Христос прежде всего обращался к нравственному сознанию и чувству слушателей, и прежде всего требовал от них изменения нравственного их настроения к лучшему. В речах Иисуса Христа мы находим и следующие слова, совершенно не спровергающие мысль автономистов, будто бы и христианская религия предпочитает добрым делам веру, как признание известных истин. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, учит Спаситель, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Замечательно, что эти слова будут сказаны на всеобщем страшном суде. Но о чем же они свидетельствуют? Оказывается, что нечастое обращение к Богу человеку с молитвами, ни проповедь о нем и его учение, ни даже обладание чудодейственными дарами не делает людей близкими ко Христу и не освобождает их от ужасной вечной участи, если эти люди не исполняли того, что требует от них Бог в религиозно-нравственном отношении. Требования же эти, по словам самого Иисуса Христа, обнимаются заповедями о любви к Богу и к ближним. Как мы видим, не вера в смысле признания известных религиозных истин, но доброе религиозно-нравственное настроение выдвигается христианством на первое место, и что проистекающие из этого настроения добрые дела являются решителями вечной участи человека. Вера же, как признание умом известных религиозных истин, оказывается без всего этого лишенной смысла в христианской религии, которая не придает никакого значения даже дару чудес и каким угодно аскетическим телесным истязаниям, если за всем этим не стоит предполагаемой живой верою в Бога и любви к ближним. Разве есть возможность еще выше поставить значение доброй нравственности, чем как это делает христианская религия? Напрасно затем ратуют автономисты против религии, указывая на то, будто последнее внушает человеку заботиться только об его личном спасении, и будто бы не располагает его к созиданию на земле царства истины, добра и счастья. Но разве мыслимо служить водворению в мире добра и благоденствия, надлежащее, не подготовившись или не созревшись для этого служения и постоянно не работая над усовершенствованием самого себя? Затем, само собой, предполагается, что заботящийся о своем религиозно-нравственном возрождении и совершенствовании перестает быть эгоистом. С христианской точки зрения, возродиться и совершенствоваться в религиозно-нравственном отношении значит ведь проникнуться любовью к Богу и к ближним, и все более и более возрастать в этой любви, то есть умереть для эгоизма. Наконец, заботиться о своем личном спасении, о приобретении святости. Разве можно при равнодушном отношении к созиданию на земле царства истины, добра и счастья? Кто всем существом своим хочет любить и любит Бога и людей, а такой только и есть заботящийся о своем спасении, тот не может не творить и дел, вызываемых и требуемых этой любовью. Творить же их и значит принимать участие в созидании царства истины, добра и счастья на земле. Но, возражают автономисты, заботящиеся о своем спасении нередко совсем уходят из мира и предаются вдали от людей подвигам молитвы, поста и тому подобное, через то делая совершенно бесполезными для ближних и нисколько не содействуя их благу. неосновательный этот аргумент, как он не кажется сильным. Даже находясь вдали от людей, истинный христианин может служить их действительному благу гораздо больше, чем автономист. Из сил, выбивающийся в своем служении людям и кричащий об этом. Уже один тот факт, что некоторые лица ради приобретения религиозно-нравственной зрелости удаляются в пустыню или куда-нибудь и обрекают себя на тяжкие лишения и жертвы, разве не располагает других людей призадуматься и сдерживаться в своей погоне за материальными благами жизни и в своей борьбе из-за них с ближними? Уединившись от людей, не лишается же возможности оказывать им духовное милосердие, горячо и непрестанно молиться об их нравственном исправлении и об улучшении их судьбы. А кто же в состоянии доказать, что эти пламенные и постоянные молитвы оставались и остаются бездейственными? С другой стороны, ни физиология, ни психология не могут отвергнуть возможности действия одной души на другие и на расстоянии. Наконец, великие подвижники, жившие в пустынях или вообще вдали от людей, привлекали к себе массы народа из городов, сел и деревень, искавшего наставления, вразумления и вообще духовной помощи, и оказывали на многих безмерно благотворное действие. Чтобы убедиться в этом, достаточно припомнить, сколько святой Сергий Радонежский сделал добра людям, живя и вдали от них, но привлекая их к себе своим религиозно-нравственным величием. В заключение нам остается рассмотреть одно из тягчайших обвинений, возводимых автономистами на христианскую религию и церковь. Вдохновляясь особенно Фейербахом, граф Толстой утверждает, будто бы христианская религия и церковь не только допускала, но и освящала и освящает даже самые жестокие и кровавые преследования и на верующих, и вообще и на мыслящих. Эта клевета на христианскую религию и церковь так распространена, что ее нередко повторяют даже такие люди, от коих всего менее нужным можно было бы ожидать подобного легкомыслия. Если что, так именно христианская религия более всего враждебна употреблению насилия и вообще репрессивных мер против иноверующих и иномыслящих. Божественный основатель ее Иисус Христос действовал лишь путем убеждений на своих современников, имевших возможность внимать его проповеди. А только этот способ привлечения к нему и к христианству вменил в непременную обязанность своим последователям. Относительно этого Спаситель имел повод прямо и решительно высказаться. Когда жители Самарии не хотели принять его, то апостолы сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их?» В ответ на это Иисус Христос сказал: «Не знаете, какого вы духа, и не допустил их до насилия над нежелавшими уверовать в Него». Лука 11:55. Внушенный Иисусом Христом его непосредственным ученикам составляет общеобязательное правило и для всех их преемников всех мест и времен. Запрещая меры преследования и насилия в делах веры, Спаситель тем самым указал одну из самых характеристических принадлежностей христианской религии. Она должна быть принимаема человеком свободно, а не в силу какого-либо принуждения или своекорыстного расчета. Вера по самому ее существу есть свободнейший акт духа. Верить по принуждению нельзя. Нельзя веровать и по какому-либо расчету из-за ожидания каких-нибудь выгод и привилегии в случае принятия христианской веры, религии. Кто стал видимым ее исповедником в силу репрессивных мер или по расчету, лицемерит, обманывает других, оставаясь на деле неверующим. Но все это, если всему бесконечно противно, так именно христианской религии, как действительному свободному общению людей с владыкой всего сущего. Потому-то православно-христианская церковь в лице всех высших пастырей и предстоятелей ее, когда была против употребления, всегда была против употребления насильственных мер в деле привлечения иноверующих к христианству или удержания в недрах церкви, отпавших от нее почему-либо. Что бы ни говорили автономисты, но православно-христианская церковь не запятнала себя преследованиями и гонениями иноверующих. Против таких действий высказывались и целые соборы, и отдельные авторитетные лица. Так, например, Карфагенский собор обязывал епископов употреблять лишь меры кроткого и любвеобильного убеждения по отношению к донатистам и к другим заблуждающимся. Истинной религии свойственно, говорит святой Афанасий Александрийский, не принуждать, а убеждать, потому что Господь не принуждал, но оставлял всякому свободу и обыкновенно говорил, обращаясь ко всем: «Если кто хочет идти за мной, последуйте». А обращаясь к непосредственным ученикам, когда некоторые слушатели удалялись от него, спрашивал: «Не хотите ли и вы уйти?» Ни оковами, ни мечом и невооруженной рукой проповедуется и защищается истина, но убеждением и советом. В IX веке, с которого православные пастыри будто бы особенно стали отставать, отстаивать и практиковать преследование иноверующих, вот что писал святой Феодор Студит эфесскому епископу Феофилу: «Нам непозволительно не только убивать еретиков, но и желать им зла. Нужно молиться о них, как показал Спаситель Господь во время страданий, сказав к отцу своему: „Отче, прости им грех, ибо не знают, что делают“. Начальствующие над телами, то есть светские власти, имеют право наказывать виновных в преступлениях, касающихся тела, а не тех, которые виновны в делах душевных, ибо это принадлежит управляющим душами, то есть пастырям церкви, которым свойственно наказывать отлучениями и другими эпитимиями». Высказано святым Феодором Студитом, повторялось иерархами православной церкви до самого падения Византийской империи. Так блаженный Феофилакт, архиепископ болгарский, живший в XI веке, говорил следующее: «Богу не угодно, чтобы еретики были истребляемы оружием, а то вместе с ними пострадали бы и были бы истреблены праведные». Обращаясь к Отечественной церкви, мы видим, что даже в то самое время, когда в католическом мире свирепствовала инквизиция, обязанная своим происхождением папе Иннокентию III, наши архипастыри, как, например, митрополит Фотий, настаивает на том, чтобы стрегольников и других еретиков отнюдь не подвергали не только смертной казни, но и каким бы то ни было телесным истязаниям. Также высказывался Нилс Орст и другие. Когда высшее управление делами нашей церкви перешло в ведение Священного Синода, то и последний не раз строжайше воспрещал привлекать в православную веру магометан, язычников и других, и удерживать в ней угрозами, насилием и иными принудительными мерами, настоятельно требовал призывать их к познанию и восприятию христианского исповедания евангельской проповедью со смирением, тихостью и кротостью. Ужасное религиозное преследование, практиковавшееся католической церковью, значит, должны быть поставлены на великую вину не христианской религии, а отступившему от ее коренных начал властолюбимому папизму. Равным образом и то, что нередко позволяло себе православно позволяли православные императоры Византийской империи, и состоявший на почве воззрения языческого законодательства по отношению к иноверующим и иномыслящим, было прямым нарушением вопранием требованиям христианской религии. Наконец, если и среды пастырей, и посомых православно-христианской церкви иногда раздавались единичные голоса в пользу употребления насилия в делах веры, то и это обстоятельство говорит лишь об их измене истинно-христианскому воззрению, притом возникавшие, как известно, под соблазнительным влиянием идей и действий католической церкви. Все зло, злоупотребление христианской религией. Злоупотреблять же человек может всем, чем угодно. Будем всегда устремлять наши души к божественному свету. Рассказ. Один сын сказал своему отцу: «Мы не видим Бога, как же мы можем верить в Его существование?» Скоро представился случай к вразумлению сына. Однажды отец отправился пешком в соседний город и взял с собой сына. Чувствуя сильную усталость, они прилегли в лесу и заснули. Проснувшись, они заметили, что наступила ночь. Тотчас же они отправились дальше, но местность была им незнакома, и они сбились с дороги. Юноша с беспокойством озирался вокруг себя. Но глазам его представлялись только земля и необъятное небо. «Какая глухая и страшная местность!» — воскликнул он. «Как тяжело блуждать на удачу с душой полной страха!» Не успел он произнести этих слов, как заметил на большом отдалении маленький мерцающий свет. Он испустил крик радости. «Мы спасены!» — воскликнул он. «Почему вид этой маленькой светящейся точки радует тебя так сильно?» — спросил его отец. «Как?» — отвечал сын. «Разве мы не уверены, что там, где мерцает этот свет, мы найдем жилище людей, которые с охотой окажут гостеприимство заблудившимся путешественникам?» «Сын мой, посмотри на это необъятное небо. Ты видишь на нем несметное число светил, в тысячу раз более блестящих, нежели блеск этих светил, покрывающих небесный свод. Не внушает твоему сердцу большее мужество и упование, чем вид этой ничтожной, дрожащей, светящейся точки? Ты надеешься, что этот земной свет приведет тебя к человеческому жилищу. Ты не ошибаешься в этом. Но как же ты после этого откажешься верить, что все эти небесные светила и все красоты обитаемого нами мира показывают на бытие Бога и привлекают к Нему наши души и сердца?» Юноша ничего не ответил и глубоко задумался. Они молча шли по направлению светящейся точки и действительно пришли к человеческому жилищу. «Ты прав, отец!» — воскликнул сын, подходя к нему и целуя его. «Пусть жизненный путь наш будет всегда подобен теперешнему. Будем всегда устремлять наши души к божественному свету, в видимом мире проявляющемуся нам, и возносить их к Богу, бытие которого неоспоримо. И тогда в конце жизненного пути мы найдем дружескую отеческую руку, которая примет нас в обиталище праведников. В детстве мы всего лучше веровали в Господа. Каждый из нас знает, что в детстве, когда сознание только что пробуждалось в нас, и мы только начинали по-человечески понимать, желать и чувствовать, мы всего лучше веровали в Бога. Как мы тогда непосредственно относились к Богу, как искренне признавали Его бытие, Его любовь к нам и небесное правосудие, как молились Ему. Отчего так? От того, что сердце тогда у нас было свободно от прирожения греховного, не потемнено мраком страстей и не погружено в бездну порочных навыков. Так, когда море спокойно, чистое небо все отражается в нем, во всем своем величии. Когда же море забушует, и вихрь поднимется одна его находящаяся там ил и песок, то и само оно становится мутным и мрачным, и небо сокрывается от него в тучах. Остается один только мрак и тьма непроглядная. Да, там на берегу морском печальные обломки, как неизбежные следствия случающихся на море во время бури кораблекрушений. Точно так омрачается и сердце наше, и разбивается вера под влиянием страстей и бурь душевных. Сомнение не свойственно духу христианства. Мы физически страдаем от приближения к тому, что не свойственно нашей природе, от чрезмерного холода, ран, болезней, голода и тому подобное. Точно так же при сомнении болезненно сжимается наше сердце, испытывает томление, тягостное чувство страха и душевного беспокойства. При помыслах сомнения, кто страдает? Тот и предмет, о котором сомневается, коему не верят, или те, которые сомневаются, не верят, эти последние. Они боятся тогда страха, где нет страха. Они мучатся своим сомнением, неверием, а предмет их агонии остается тверд, недвижим и берет над ними очевидный перевес тем, что их же заставляет переменять свои мысли об нем, для них, собственно, спокойствие собственного, и дотоле не дает им успокоиться, пока они не раскаются в прежних ложных своих мыслях касательно его и не принесут мыслей благоприятных, истинных. Потому безрассудно колебаться и возмущаться, тем более малодушествовать и унывать духом, когда приходят мысли, сомнения. Не прогневляя же вседержавного Бога ни тенью сомнения, сомнение хула на Бога, дерзкая ложь сердца или гнездящегося в сердце духа лжи на духа истины. Бойся его, как ядовитой змеи. Ян Кронштадтский. Как обрести истинную веру? К этому два способа. Один – внешний, научный, а другой – внутренний путь веры. Первый предлагается обыкновенно в систематическом изложении богословия. Он действительно и для ученых существенно необходим, но очевидно не всеобщий, ибо в основании своем содержит знания, не для всех доступные. Этот путь очень-очень долог и труден, и, что особенно замечательно, оставляет сердце себе самому, своему своенравию и свободе. Второй путь веры искреннее, живее, многоплоднее и общедоступнее. Это молитва к единому истинному Богу о вразумлении. Есть Бог истинный. Он сказал свою волю нам в наше спасение, с желанием, чтобы она была понятна и выполнена. Теперь мудрованиями людскими она скрыта или запутана до того, что тот или другой не имеет достаточно сил найти исход из этого лабиринта. Когда в чувстве сей кровной нужды, с воплем, стенанием, болезнью сердечной, а обратиться кто к Богу истинному, Отцу всех человеков, Богу, желающему, чтобы вера его была действенною, может ли быть, чтобы он не дал таковому решительного указания к убеждению в истине ее? Он воронов кричащих питает, по молитве посылает дождь на жажду плоти нашей, а человеку еще, духу его, своему образу томящемуся, ищущему, узнать, как прославлять Бога, будто он не укажет источника для утоления всей жажды духовной. Такая молитва нисколько не есть искушение Бога, хотя может быть превращена в него, когда кто неискренно из одного любопытства желал бы таких знаков. Пример убеждения в вере этим путем, такие примеры почти повсюдны. Корнилий сотник испросил себе веру. Множество было таких, которые приходили пустынникам вопрошать о вере, они вместо всяких доводов заставляли их молиться, и Бог открывал им истину. В смутные времена ереси Бог воздвигал людей с отличной святостью, облекал их силой чудодейственную и ставил в виду всех, как свечи на свечнике. Да светят всем, как они были сосуды веры и силы Божией, то и служили для всех сомнящихся решительными указателями истины. Все ожидали и желали знать, как исповедует тот и тот святой муж, и держались его исповедания. Бывали, что влагали в руки нетленных людей хартии с изображением исповедания, молились исправить неправо и получали по молитве. Но что слишком напрягаться, сие доказывать? Господь сказал, что все можно получить у Бога, молясь Ему с верою, тем больше молясь о вере, начале и источнике всего. Он сам в своей последней молитве что говорит к Отцу своему? «Освяти их истиною». Это апостолы, а в лице их и всякого верующего. Даже то несомненно, что когда истинная вера по самому происхождению своему есть чудодейственная, то эти чудодейственные свидетельства должны в ней и для нее пребывать непрерывно. Они и пребывают. Один говорил о себе: когда я смотрю на сии нетленные остатки, источающие целебную божественную силу, то и помышляю, что Дух, осветивший сие тело, исповедал именно ту веру, которую я содержу, то у меня исчезает всякое сомнение, которое иногда навевает враг истину. И я не могу не радоваться тому, что Богу угодно было дать нам такой решительный и вместе такой доступный способ убеждения в истине святой веры. В самом деле, это так. Потому мощи современных христианству и в нем непрерывны и повсюдны. У нас в России они есть во всех пределах и в таком количестве. На Западе они прекратились вместе с отделением его от Востока и отпадением от истины. А о новых, образовавшихся от папства, исповеданиях и говорить нечего. Так вот где успокоительная проповедь об истине веры. Но блажение из всех тот, кто вместе с Иеронимом греческим может сказать: «Истина вера, исповедуемая мною, ибо я ею сподобился приять божественную некоторую силу, действующую во мне ощутительно». Язычники имеют писание и храмы, и жертвы, и учителей, и книги о части боговедения, и некоторые добрые дела, и праздники, и применение одежд, и молитвы, и всеночные бдения, и священников, и много другого. Но сей сокровенный в сердце христианина благодати и действия Святого Духа никто в целом свете не получает, а получает верою только одни, правильно крестившиеся в Отца и Сына и Святого Духа. Так вот, прямейший путь к откровению истинной веры, именно вера же, молитва, непрерывная чудодейственность церкви и особенно внутренняя сила, доставляемая в вере. Посмотри, всяк вокруг себя и увидишь, что все искренне верующие веруют по сим основаниям, а не по научным. Почитай, если хочешь, и научные основания веры в каком-либо православном богословии. Но сердечные сильнее и сподручнее. Ходи перед Богом. Что значит ходить перед Богом? Когда царь осматривается вокруг себя с высоты престола своего, то всякий из присутствующих держит себя так осторожно, как бы царь на него одного смотрел. Так, как бы тут были один только он и царь, забывая все прочее. Царь царственного, нравственного мира, Бог не только все видит, но и все исполняет существом своим. Есть везде весь, и видеть не внешнее только, но и внутреннейшее, и притом полнее и совершеннее, нежели как видит себя тот, кого он видит. Всякая разумная тварь обязана, как помнить это везде присутствие и всеведение Божие, так и располагать дела свои и внутренние, и внешние, стоя как бы перед очами Бога под его взором, до того, чтобы все другое выходило из мысли и внимания, и был только Он действующий и Бог, видящий Его и дело Его. Или, что тоже, ходить перед Богом, ибо настроение Духа действовать, как перед очами Божиими, есть хождение перед Богом. Библейские примеры хождения пред Богом. В сказаниях бытописателя о жизни наших праотцев, живших до потопа, об одном из них, именно об Енохе, делается замечание, которое выдвигает его из ряда прочих и представляет его особенно достойным внимания. О нем и о нем одном говорится, что он ходил пред Богом. Бытие 5.22. И этим он так стал угоден Богу, что Бог не дал ему испытать, подобно другим, тяжести смерти, а живым взял или приложил его от земли. За это далее в церкви, как ветхозаветней, так и новозаветней, усвоено ему по преимуществу название праведного. Писание не говорит, в чем состояло это хождение Еноха перед Богом. Какое... которая сделала его так угодным Господу. Но и без особенных толкований понятна сущность нравственного совершенства, возвышавшего Еноха над другими представителями патриархального мира. По смыслу библейского сказания об Енохе, он постоянно имел Бога перед глазами и соответственно с этим устроял свою жизнь как внутреннюю, так и внешнюю. Постоянная мысль о Боге удаляла его от путей порока и заставляла его со всем усердием служить Богу и исполнять Его святую волю, и вместе с тем в Боге полагать все свое упование. Обращенный к Богу всеми своими помыслами, он через это победил в себе слабости своей плотской природы и являл в себе одухотворенное существо, которое, живя на земле, роднило его с насельниками небесного мира. Святой царь и пророк Давид говорит о себе: «Всегда я видел перед собой Господа». Псалом 15.8. Это происходило от живого представления им везде присутствия Божия. В чувстве благоговейного восторга от благодатного везде присутствия Божия царственный пророк восклицает: «Господи, ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю, ты разумеешь помышления мои издали, иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе, и все нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно, сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня соделается тьмою, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день». Как не видеть Бога, как не чувствовать Его близости, когда небо и землю Он наполняет? Иеремия 23.24. Посмотрим ли мы на великие светила вселенной или на движение существ, едва заметных глазу? Везде видны поразительные следы удивительной мудрости и неизреченного могущества Творца. Везде возвещается слава Божия. По воззрению христианства, природа есть великая книга откровения, и цель величественных явлений, видимых нами в мире, это возвещать пресносущую силу Божества и увлекать к Богу мысли разумных тварей. По указанию апостола Павла, Бог так устроил порядок природы, Римлянам 1.20, чтобы, смотря на него, люди искали Бога, и чтобы они чувствовали, что Он недалеко от каждого из нас. Так как мы им живем, движемся и существуем. Кто имеет перед собой Бога, это высочайшее благо, тот со всей готовностью и ревностью старается служить Ему, тот с благоговением чтит Его волю и считает для себя святым долгом исполнять Его заповеди. «Если кто любит Меня, — говорит Господь, — слово Мое соблюдет, и Отец Мой возлюбит Его, и к Нему придем, и обитель у Него сотворим». Имей страх к Богу. Святоотеческие свидетельства о благотворности страха Божия. Где страх, учит святой Григорий Богослов, там соблюдение заповедей. Где соблюдение заповедей, там освящение плоти. Где освящение, там озарение. Озарение же есть исполнение желания для стремящихся к предметам высочайшим, или к предмету высочайшему, или к тому, что выше высокого. «Где обитает страх, — пишет святой Василий Великий, — там пребывает всякая душевная чистота, потому что оттуда бежит всякий порок и всякий нечестивый поступок, и телесные члены, пригвожденные страхом, не могут порываться на дела неблагоприличные». «Живя без страха, — пишет святой Иоанн Златоуст, — нельзя совершить ничего благородного и удивительного». Если житейских дел нельзя совершить без страха, то не тем ли более духовных? Скажи мне, кто бы учился грамоте без страха? Кто сделался опытным в искусстве без страха? Если же там, где не подстерегает дьявол, а только леность тяготит, нужен страх, чтобы отвратить естественное только нерадение, то при такой борьбе, при таких препятствиях, как можешь спастись когда-либо без страха? Итак, принимаешь ли пищу, располагаешься ли спать, гневаешься ли, посещаешь ли что, предаешься ли удовольствием или что другое делаешь, помысли о присутствии Божьем, и никогда не предашься смеху, никогда не воспламенишься гневом. Если такую мысль будешь иметь постоянно, то постоянно будешь в страхе и трепете, как бы стоял близ самого царя. Святой Иоанн Лествичник учит: луч солнечный, проникнувший через скважину в дом, просвещает в нем все, так что видна бывает и тончайшая пыль, носящаяся в воздухе. Подобно этому, когда страх Господень приходит в сердце, то показывает ему все грехи его. Средство к приобретению страха Божия. «Как может в нас родиться страх Божий?» — спрашивает святой Иоанн Златоуст. «Если мы будем помышлять, что Бог везде присутствует, все слышит, все видит, не только дела и слова, но и все происходящее в сердце и в глубине души. Если так настроим себя, то и не помыслим ничего худого. Ибо скажи мне, если бы ты всегда стоял близ твоего начальника, то не со страхом ли бы ты стоял? Как же, предстоя перед Богом, смеешься или склоняешься к стене, не боишься и не трепещешь? Не пренебрегай его долготерпением, он долготерпит для того, чтобы привести тебя к покаянию. Поэтому, что бы ты ни делал, делай с мыслью о везде присутствии Божьем, ибо он везде присутствует». Далее человек приобретает страх Божий, если имеет память смерти и мучения, если каждый вечер испытывает себя, как он провел день, и каждое утро, как прошла ночь, если не будет дерзновен в обращении, если будет находиться в близком общении с человеком, боящимся Бога. Говорят, что один брат спросил некоторого старца: «Что мне делать, отче, для того, чтобы бояться Бога?» Старец отвечал ему: «Иди, живи с человеком, боящимся Бога, и тем самым, что он боится Бога, научит и тебя бояться Бога. Отгоняем же страх Божий от себя тем, что делаем противное всему, не имеем ни памяти смертной, ни памяти мучений, тем, что не имеем самим себе и не внимаем самим себе и не испытываем себя, как проводим время, но живем нерадиво и обращаемся с людьми, не имеющими страха Божия, и тем, что не охраняемся от дерзновения, ибо ничто так не отгоняет от души страх Божий, как дерзость». Библейские тексты о страхе Божием. Страх Божий заповедан. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности». Иисус Навин, 24:14. «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Но скажу, говорит Иисус Христос, кого вам бояться? Бойтесь того, кто по убиению может ввергнуть в гиенну. Ей говорю вам, того бойтесь». Побуждение к страху Божию. Величие и всемогущество Божие. Неужели величие Его не устрашает вас, и страх Его не нападает на вас? Иов 13:11. «Ибо велик Господь и застохвален, страшен Он более всех богов. Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, передо мной ли не трепещете? Я положил песок, границы и море, вечным пределом которого не перейдет. И хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут. Хотя они бушуют, но переступить его не могут». Иеремия 5:22. Чудные дела Божии. «Ибо Господь Бог наш иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его. Так же, как Господь Бог ваш сделал Черным морем, который иссушил перед вами, перед нами, доколе мы не перешли его, дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни. Только бойтесь Господа и служите Ему истинно всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами». Святость Божия. «Кто, как ты, величествен святостью, досточтим хвалами, творец чудес? Бог есть высочайший судья. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Ибо всем нам должно явиться присудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и царствие Его, а они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Он может погубить душу и тело. Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. А более бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Его гнев грозен. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все уповающие на Него. Пред негодованием Его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева Его? И гнев Его разливается, как огонь, скалы распадаются перед Ним. Наум 1.6. Страх Божий верующих не есть страх рабский, который изгнан любовью. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа установления, которым взываем «Авва, Отче». В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящиеся несовершенны в любви. Те, которые имеют страх Божий, приятны Богу. Но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему, любимым Богом. Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его. Суть – предмет благости и любви Божией. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Получает милосердие Божие. Милость же Господня от века и до века к боящимся Его. И милость Его в роды родов к боящимся Его. Благословения, обещанные имеющим страх Божий. О, если бы сердце их было у них таково, что убояться меня и соблюдать все заповеди моих во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовеки. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которое благоговеет перед лицом Его. Уподобление страха Божия. Святые отцы изъясняют пользу страха Божия различными подобиями. Святой Василий Великий уподобляет страх Господень острому гвоздю, который удерживает человека, как Христу пригвожденного, чтобы он не мог двигаться, ибо как от движения тела раздражаются раны и болезнь усиливается, так и человек, уязвленный гвоздем страха судеб Божьих и гиенских мук, не дерзнет простирать рук на дела злые, и очей на видение, и ушей на слышание, и сердце на помышление чего-либо злого. Почему и святой царь пророк Давид взывает: «Пригвозди страху твоему плоть мою, от судеб твоих убоялся». Ибо как скоро восстает искушение, подстрекающее ко греху, тотчас восстает и страх, и колет память, чтобы она вспомнила лютые муки, ожидающие грешников. Святой Иоанн Златоуст употребляет страх Господень, уподобляет вооруженному воину, бдящему при дверях дома и не попускающему войти врагу или разбойнику. Плоды страха Господня. По словам Писания учит преподобный Пинуфрий: «Начало нашего спасения и премудрости есть страх Господень. От страха Господня рождается спасительное сокрушение сердечное, а от него отвращение от всех стяжаний, корень смирения. От смирения же происходит умерщвление воли, а умерщвление воли истребляет все пороки, которые, если истребятся, то добродетели плодятся и растут, так что производит чистоту сердечную, которая приобретается в совершенство любви ангельской. Надейся на Бога». Понятие о надежде. Надежда есть превыше естественной добродетель, через которую с твердой уверенностью ради заслуг Иисуса Христа желаем вечного блаженства и благодатных необходимых средств для достижения оного. Надежда, говорит Лестерщик, есть обогащение невидимым богатством, несомненное сокровище до приобретения сокровища. Необходимость надежды. О надежде должно сказать то же, что сказал святой апостол о вере. Без нее невозможно угодить Богу. Она есть необходимое средство для спасения. Как бы ни было много грехов, как бы они ни были велики и гнусны, мы должны надеяться на милосердие Божие. Если надеемся, то можем спастись. Если же не имеем надежды, то нет для нас спасения. Основание надежды и побуждение к ней. Побуждение и укрепление надежды служат размышления о совершенствах Божиих. Преимущественно размышления о верности Бога, который обещает нам различные блага. «Да держим, — говорит апостол Павел, — исповедание упования неуклонно, ибо верен обещавший». О всеведении Божьей, премудрости Божьей, по которой покоем весь Господь благочестивых от напасти избавлять, о всемогуществе, по которому Бог силен исполнить все свои обещания, ибо не изнеможет у Бога всякий глагол, о благости Божьей, простирающейся на все твари, благ Господь всячески, и щедроты Твои Его на всех делах Его. Особенно же на основании упования нашего должен быть Иисус Христос, то есть то, что Бог благо милостив к нам ради заслуг Господа Иисуса, в котором все обетования Божии делаются для нас несомненными. Великого обетования Божия в том есть и в том аминь. 2 Коринфянам 1.20. Который Сына Своего не пощадил, но за всех нас предал Его, как же с Ним и не дарует нам всего. По естественному нашему отношению к Богу, мы, как чада гнева, должны ожидать от Него наказания и бедствий, как всей, так и в будущей жизни. Но Иисус Христос Своей кровью угасил гнев Отца Небесного, примирил нас с Богом, очистил наши грехи, принял нас в Свою любовь и соделал вечно блаженными. Свойство истинной надежды на Бога. Истинная надежда на Бога имеет следующие свойства. Она ожидает от Бога только сообразного с волей Божией. Только истинных благ, а не того, что более вредит нашему спасению, нежели способствует ему. А поэтому временных благ ожидает по той мере, как они могут способствовать к достижению спасения. Такой надежде побуждает нас Слово Божие. Колоссянам 3.1, Филиппийцам 3.20. Истинная надежда на Бога требует, чтобы мы с одной стороны ожидали блага от Бога, а с другой употребляли дарованные нам от Бога силы и средства к достижению тех или других благодеяний, благих целей. Первое требуется потому, что и свободная воля наша, и все обстоятельства внешние зависят от вседействующей воли и благодати Божией, как говорит апостол Яков. «Всякое даяние благое и всякий дар совершенный свыше есть, входящий от Отца светов». И апостол Павел: «Бог есть действующий в нас, и хотите, и деете о благоволении». Второе требуется самой целью, для которой даны нам те или другие силы и средства, и которая без сомнения состоит в том, чтобы мы не были в праздности и пользовались ими для истинного блага нашего и ожидали помощи в том, чего никогда Бог не обещал. Тот, кто ожидал бы помощи от Бога без употребления собственных средств, требовал бы несообразного с премудростью Божией, которая действует через естественное течение событий и вещей. Надежда наша была бы дерзкой, если бы мы, например, ожидали от Господа себе пищи и одежды, не употребляя своих рук и оставаясь в праздности. Если бы думали, что Он избавит нас от опасности, в которую предаемся сами, если бы в надежде на Его милосердие продолжали вести жизнь греховную. Посему Священное Писание, во Святом Писании одобряется труд снискания имения, Ефесянам 4:28, употребление пищи к укреплению сил, принятие вина к врачеванию болезней. Истинная надежда на Бога твердо и постоянно. Она никогда не сомневается, что Бог может и желает помочь. И в надлежащее время действительно поможет так, как полезно. Сомневающийся, говорит святой апостол, да не думает получить что-либо от Бога. Надежда постоянно и не изнемогает, и тогда, когда какая-нибудь молитва не тотчас бывает услышана. Ни виновность наша перед Богом, ни немощь наша не должны ослаблять в нас надежды на Бога. При представлении греховности нашей должно для подкрепления надежды на Бога помнить, что нет греха, побеждающего милосердие Божие, что все грехи, как бы ни были они тяжки, как бы ни были их много, очищаются кровью Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. При представлении естественной немощи нашей должно помнить, что, положив сердце свое в силу Божию, мы все можем в укрепляющем нас Иисусе. «Все могу, а укрепляющий меня Иисусе Христе». Истинная надежда на Бога должна быть соединена с теми спасительным страхом, который внушает нам апостол, когда говорит со страхом и трепетом свое спасение совершайте. Страх этот, естественно, должен проистекать из сознания своей греховности, немощи своей, и из живого представления великих опасностей на пути спасения. Ибо мы, как говорит апостол Павел, носим сокровища благодати в глиняных сосудах, чтобы преизбыточествующая сила была Богу, а не нам приписываема. Поэтому тот, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не пасть. Увещание не терять надежды на Бога ввиду заразительных болезней. Малодушно падать духом и унывать нам, верующим, ввиду появления заразительных и смертельных болезней. Разве не нам, сказал Христос Спаситель, и волос с головы вашей не погибнет без воли Отца Небесного? А если кому судил Бог умереть от этой губительной болезни, то приготовьте себя к исходу из всей временной жизни. Бог милосерд. Сам Господь сказал, хотением не хочу смерти грешника, но чтобы он обратился и жил бы. Иезекииля 33:11. Прекрасно говорит о всем благочестивый оптинский старец отец Макарий в одном из своих писем к духовным детям. Жизнь и смерть каждого из нас в руке Божией, и без воли Божией никто не отходил от этого света в вечность. С таким крепким упованием христианским и верою не надо иметь страха. Страх причиняет большой вред. Тело расслабляется от упадка духа и лишение спокойствия, и без болезни болезнь приключается. Заразительные болезни попускаются для обращения нашего к Богу, дабы видя людей, внезапно похищаемых смертью. Каждый из нас, входя в свою совесть и испытывая погрешение в чем-либо, обращался к Богу с покаянием. Мы видим в Священном Писании примеры этого. Ниневитянам пророк Иона проповедовал 3 дня, и Ниневия будет разрушена, то есть погибнет. Но когда они прибегнули к покаянию, облеклись во вретище и постились, то Господь отвратил гнев свой от них и помиловал их. Много есть и других примеров того, что через покаяние люди получали милость от Бога. Итак, советую вам и прошу, Бога ради, не устрашайтесь так крепко смерти, но успокаивайте себя, предаваясь воле Божией. И помните апостольское слово: живем ли или умираем, всегда Господне. И когда не предназначено кому в настоящее время умереть, то верно живы будем. Да и что есть смерть? Она только перехождение от смерти в жизнь, от скорби в отраду. Теперь мы веруем, а тогда лицом к лицу узрим, что и чему веруем. Будьте же спокойны, взывайте к Господу, не умру, но жив буду и повем дела Господни. Наказал Господь меня на смерть и не предал. С преданием себя воле Божией молитесь Ему и Пречистой Деве Богородице, заступнице нашей, и Господь вас да сохранит. Пример надежды христианской. Когда у преподобного Феодосия Великого собралось до 20 учеников, то им неоднократно доводилось терпеть скудость и переносить недостаток в самом необходимом. Но великий наставник утешал малодушных упованием на милость Божию и верою в божественное промышление. А однажды перед праздником воскресения Христова у иноков ничего не осталось ясного. Не было ни масла для лампады, ни муки для простор, ни вина для таинства. Так что в этот великий праздник они должны были остаться без совершения божественной литургии. И к их глубокому и горькому сожалению, без причащения божественных тайн. Начался уже ропот между малодушными. Но преподобный Феодосий, имея несомненную надежду на Бога, приказал братьям украсить престол и приготовить все к служению литургии, внушая нам, им, не печалиться. Кто пропитал Израиля в пустыне, получал он, и малыми хлебами насытил многие тысячи народа, тот и о нас промыслит. Говорил это преподобный с твердым упованием на Бога. И скоро сбылись слова его. При закате солнца прибыл в обитель один боголюбивый человек, везя из дома своего много пищи для иноков, просфоры и вина для совершения божественных тайн. С радостью иноки приняли этого боголюбца, в духовной радости провели они всерадостный день воскресения Христова и долго не имели никакого недостатка в пропитании себя, так как принесенной пищи достаточно было на всю Пятидесятницу. Люби Бога. Чувство любви к Богу христианской души. Как же нам не любить Тебя, Господа моего? Ты есть жизнь, Ты есть спасение, Ты моя слава и похвала, Ты есть мое богатство и вечное сокровище. Ты моя надежда и упование, Ты мое радование и вечный покой. Лучше ли мне любить вещь суетную, вещь неизвестную, вещь превратную, вещь погибельную, ложную, нежели Тебя, истинную жизнь мою? Всего ради всю надежду мою, все упование мое, все желание мое к Тебе, единому да полагаю, Господи. Все сердце мое, всю душу мою, все помышления мои в Тебе едином, да углубленные имею. Все внутренние мои, члены и мозг в Тебе единому да изолью. Да весь буду в Тебе, Ты же во мне. Да узнаю и познаю Тебя воистину единого истинного Бога и Господа, которого послал
Иисуса Христа, и во свете Твоем узрю свет благодати Твоего Пресвятого Духа. Чтобы душа моя возлюбит в веки этом, что вас желает, о чем вас хочет утешиться, если не о Тебе едином, Господи Боге моем? Если возлюбить пищу и питье, прельщается, временно и тленно то суть. Если возлюбит славу, красоту и почитание, то суть метется, приходит и погибает.